Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 4 августа, пятница. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В столице Ливана, Бейруте, произошли два мощных взрыва. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. В Чечне в автодорожной катастрофе в четверг погибли 5 военнослужащих. В столице Ливана, Бейруте, произошли два мощных взрыва. Как полагают, это новые удары израильской авиации по объектам группировки «Хизбаллах». О жертвах не сообщается. Ранее руководство группировки пригрозило нанести ракетные удары по Тель-Авиву в ответ на бомбардировки Бейрута. В четверг Израиль понес самые тяжелые потери после начала конфликта с «Хизбаллах» – 8 мирных жителей и 4 солдата. В Ливане, по данным местных властей, за 3 недели конфликта погибли свыше 900 человек, более 3000 ранены. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выразил надежду на скорое достижение согласованной позиции по тексту резолюции ООН, направленной на прекращение огня в Ливане. Выступая на ежемесячной пресс-конференции в Лондоне, Блэр отметил, что между членами международного сообщества остаются небольшие разногласия.
Невозможно урегулировать ближневосточный конфликт, обвиняя одну из сторон. Нельзя разрешить кризис одними заявлениями. Этого можно добиться только путем планомерных действий, включая прекращение огня, а затем и решение главной проблемы, которую составляет неспособность правительства Ливана взять под контроль всю территорию страны.
Говорил премьер-министр Великобритании. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Виктор Ющенко. Предполагается, что он будет присутствовать на сегодняшнем заседании Верховной Рады. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, обороны, иностранных дел. В четверг президенты и лидеры парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, подписали «Универсал национального единства», документ, определяющий пути развития страны. Среди ключевых пунктов соглашения единственным государственным языком страны признан украинский, а вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться на референдуме. Вот как прокомментировал ситуацию на Украине вице-президент Комитета по парламентскому сотрудничеству между ЕС и Украиной Чарльз Теннок.
По-моему, очевидно, что принято спорное решение, и президента Ющенко это беспокоит. Тем не менее, все произошло в соответствии с Конституцией и законами Украины. Все легитимно. Янукович и его партия получили больше всех голосов на выборах, это нужно учитывать. Я лично не знаком с господином Януковичем и могу говорить только о впечатлении от встреч с рядом членов партии регионов. На мой взгляд, они признают, что совершали ошибки. Надеюсь, в дальнейшем они будут в большей мере ориентироваться на мировые демократические стандарты,
сказал Чарльз Теннок в интервью нашей радиостанции. В Чечне в автодорожной катастрофе в четверг погибли 5 военнослужащих, еще 2 получили ожоги. Как сообщил агентству ТАРТАСС, заместитель министра внутренних дел республики Ахмед Дакаев, на дороге Аргун-Гудермес военный грузовик при обгоне зацепил бронетранспортер, после чего задел столб линии электропередачи и загорелся.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал продлить еще на год миссию ООН в Ираке. В докладе Аннана Совету Безопасности подчеркивается, что, несмотря на прогресс, перед Ираком еще стоят серьезнейшие проблемы в сфере политики, экономики и безопасности, и что страна нуждается в помощи ООН. Мандат миссии ООН в Ираке истекает 11 августа. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. С этим заявлением выступил командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид.
По-моему, межконфессиональное насилие в стране достигло такой степени, особенно в Багдаде, что если его не остановить, Ирак может скатиться к гражданской войне,
сказал американский генерал, выступая в Вашингтоне на слушаниях в Сенатском комитете по вооруженным силам. В В Санкт-Петербурге найдена одна из икон, пропажа которых на днях обнаружилась в Эрмитаже, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Как сообщает информационное агентство, эта икона на дереве «Собор всех святых» в серебряной раме 1893 года, украшенная сапфирами, бирюзой, изумрудами и другими драгоценными камнями. Вес иконы около 3 килограммов. По одной из версий, днем 3 августа в милицию поступило сообщение, что в мусорном баке на улице Рылеева находится один из предметов, похищенных в Эрмитаже. По другой версии, после появления в прессе информации о краже, в правоохранительные органы обратился один из частных петербургских коллекционеров, который сообщил, что у него с начала 2000 года находится икона, очень похожая на одну из похищенных в Эрмитаже. Сейчас проводится ее опознание сотрудниками музея. Специалисты не исключают, что в ближайшее время руководство Эрмитажа обратится к общественности с просьбой передать им в таком же порядке предметы, которые числятся в списке пропавших экспонатов. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане найден убитым французский журналист. Его тело обнаружено в квартире, которую он снимал в Алма-Ате. По информации МИД Казахстана, Григоар Дебург работал в группе консалтинга для СМИ и готовил материал по Казахстану для американского журнала Foreign Affairs. Как сообщила правозащитная группа «Адиль СОС», неназванный представитель полиции заявил ей, что журналист убит не по политическим мотивам. Министерство финансов США объявило, что отделения Международной организации исламской помощи в Индонезии и на Филиппинах собирали денежные средства для Аль-Каиды. Один из членов руководства этой организации в Саудовской Аравии также занимался финансированием террористических группировок. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура днем плюс 18-20 градусов. В Петербурге переменная облачность, без осадков, днем плюс 22-24. В Москве переменная облачность, также без осадков, днем плюс 22-24 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Философский словарь по правам человека издан в Свердловской области. Его авторы исследовали разные аспекты правовой культуры и дали определение сегодняшнему состоянию российского правового сознания. Подробнее об этом словаре расскажет руководитель авторского коллектива профессор Надежда Бряник. Мы начнем беседу минут через 10, но пока обратимся к другим событиям. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. О ситуации на Украине мой коллега Дмитрий Волчек беседует с известным киевским политологом Константином Бондаренко.
Вице-спикер Российской Думы Сергей Бабурин сказал сегодня, что присоединение Януковича к политическому курсу Ющенко убьет партию регионов, а конфронтация премьера с президентом приведет к неизбежной отставке Януковича, причем в ближайшее время. Вообще, многие сейчас предсказывают, что премьерство Януковича продлится недолго. Вы согласны с таким выводом?
Нет, я считаю, что все-таки необходимо было Януковичу и Ющенко идти на сближение, на политическое сближение, политический контакт во имя единства Украины. Конечно, многим политикам, особенно вне пределов Украины, хотелось бы, чтобы Украина не была единой. Хотелось бы, чтобы Украина развивалась как две части некогда единого организма. И это даже явствует из выступления президента Российской Федерации Владимира Путина в Шанхае месяц назад, когда Владимир Путин начал высказывать озабоченность предстоящими проблемами раскола Украины. И фактически сейчас нынешнее сближение двух Викторов, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, ставит точку, по крайней мере, на некоторое время, ставит точку на идее раскола Украины на две части. Что же касается того, насколько долго продлится премьерство Януковича, все будет зависеть не столько от политических баталий в парламенте и в стране, сколько от реальных экономических дел. У президента Ющенко сейчас нет достаточных рычагов для того, чтобы добиться распада коалиции, нынешней антикризисной коалиции, и даже наша Украина не делает погоды в этой коалиции, поскольку и без нашей Украины достаточно насчитывается голосов у антикризисной коалиции, чтобы сохранить за собой большинство. Поэтому Виктор Янукович, который подвержен не столько риску отставки из-за козни президента, сколько подвержен ситуации, ситуации внутри парламента Украины, может оставаться премьер-министром до тех пор, пока он не станет жертвой неких недоразумений между кабинетом министров с одной стороны и парламента с другой стороны, но не президента и премьер-министра.
Тему беседы с политологом Константином Бондаренко продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у горожан, считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение?
Мне кажется, да. Мнение народа кардинально не совпадает с политикой правительства, которое там происходит. Поскольку у меня есть знакомые, родственники на Украине, и то, что они говорят по отношению к России, например, это кардинально против той политики, которую ведет правительство.
И да, и нет. Сначала все казалось красиво, а когда посмотрели всю реальность, оказалось не то, что люди ожидали от оранжевой революции. Люди ожидали какой-то другой свободы. А тут вся свобода строится под какой-то стандарт западный. Для нас они как-то некомфортны.
Я думаю, да, тоже коррупция и прочее. Ничего за это время не сделано совершенно. Обещаний много, а толку мало. Не получил народ, чего хотел. То, что обещали, они ничего не выполнили. Но надо что-то делать. У них все на месте стоит, одна говорильня. Я думаю, что Янукович придет к власти. Девушку с косой надо убрать вообще оттуда. Думает только о себе и обогащается.
Я даже не слышал про нее, про эту революцию.
Конечно, потому что у меня много очень знакомых. Родственников, которые живут, действительно, это сейчас за границей называется, и у них тоже такое же мнение. Не удалось власть удержать Ющенко. Знакомые вообще возмущены, что вот эта граница какая-то установленная совершенно не нужна, потому что у нас до того народа перемешаны, у нас ни одной семьи нет, истинно русская, украинская или какой-то. И получилось, что полностью разъединение родственников и не дают возможности общаться, как общались раньше. Тарада просто расписалась в своем бессилии. Сейчас стараются их убрать и набирать новых, и все.
Нет, не считаю. Украинский народ избрал для себя путь демократизации, свободы, все вот эти политические волнения. Я считаю, что это со временем пройдет, уляжется. Все равно обратной дороги нет. Сейчас Украина стремится в европейские структуры, там, в Европейский Союз. Я считаю, что это можно понять. С этим будущее она связывает и правильно, в принципе, поступает.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну а сейчас пришло время утреннего обзора уральских газет. Его подготовил мой коллега Павел Константиновский. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. В квартире президента Свердловской организации «Правовая основа», которая занимается защитой прав заключенных, Алексея Соколова, прошел обыск, сообщает «Коммерсант». Его проводили в рамках следственных действий по делу о краже. В результате оперативники вынесли из квартиры бытовую технику, компьютер, а также печать, документы и обращения заключенных. Издание не исключает, что таким образом силовики пытаются устранить правозащитников от проведения собственного расследования по факту массовой драки в Екатеринбургской исправительной колонии номер 2. Уральский рабочий свою традиционную рубрику «Законник» посвятил должникам. Редакция организовала горячую линию с руководителем службы судебных приставов, который отвечал на вопросы читателей. Подводя итоги, он сказал, в России очень либеральное к должникам законодательство. Их практически невозможно вынудить платить по долгам и привлечь к ответственности. И это ахиллесова пята службы судебных приставов. Люди в форме, в кавычках, благодаря закону, оказываются беспомощными перед тем, кто уклоняется от уплаты долгов. Поможет ли ужесточение законов изменить ситуацию, спросили мы автора статьи, Татьяну Бурову.
Последние вот 15 лет, по крайней мере, или 20 даже, насколько я вот слежу, а я постоянно слежу за законами, они вообще-то смягчаются. То есть у нас отменили конфискацию. Конечно, нужны какие-то санкции. Поэтому я считаю, что вот ужесточение в этом плане не обязательно не в том смысле, чтобы посадить, как в Америке, допустим, а каким-то образом заставить выплатить. То есть, наверное, распространить какие-то санкции имущественные на не только на его имущество, но на имущество его родственников, потому что они прячут именно на родню свое имущество. Я думаю, это был бы эффективный способ.
Компьютер в животике, счастье в семье – это заголовок в вечернем Екатеринбурге. В городе впервые в истории российской кардиохирургии 9-месячному малышу врачи имплантировали трехкамерный кардиостимулятор. Почти сразу после рождения у малыша нашли 3 сердечные патологии. По причине одной из них сердце ребенка сокращалось значительно реже. Это было непростое решение, сказал изданию завотделением детской кардиохирургии первой больницы Вячеслав Белов. Главным образом потому, что никто еще не проводил аналогичную операцию детям. А значит, нет опыта и не с кем проконсультироваться. Вечерний Екатеринбург называет операцию уникальной. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль понес в четверг самые тяжелые потери после начала конфликта с группировкой «Хезболлах», базирующейся в Ливане. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. 17 человек, в том числе трое россиян, погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. В Чечне в автодорожной катастрофе в четверг погибли 5 военнослужащих. В Казахстане найден убитым французский журналист Григуар де Бург. В афганской провинции Кандагар убиты 4 и ранены 6 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля 21 копейка за евро. Эти и другие новости в более подробном изложении на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске пессимизм и оптимизм в оценках Ирака. Хватит ли у «Газпрома» газа для Европы и для России? Есть ли в грузинской прессе альтернативное мнение о ситуации в Абхазии? А также религия в борьбе с коррупцией в России. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте сегодня в 10 утра повтор программы от 3 августа. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге объявлено о создании Национального института по правам человека. С его открытием связано также издание философского словаря по правам человека. Тему продолжит мой коллега Денис Каменщиков.
Национальный институт по правам человека организован в рамках российско-германского проекта «Развитие толерантности в Свердловской области». Учредителями его выступили Гуманитарный университет и Российский фонд социальных исследований, рассказывает один из кураторов проекта Константин Устиловский.
Это независимая некоммерческая организация, которая ставит своей целью разработку теоретических и прикладных вопросов прав человека, их реализации, их защиты, их дальнейшей разработки. Я обращаю внимание, что это не региональный центр, а это общероссийское исследовательское учреждение. Его создание одобрено уполномоченным по правам человека России Лукиным.
Первой большой работой института стал только что вышедший в свет философский словарь по правам человека, создавали который ученые из России и Германии. Основными партнерами проекта стали администрация губернатора Свердловской области и сенат города Берлина при финансовой поддержке Европейской комиссии. А одну из статей о правах женщин написала немецкий эксперт проекта профессор Ханна Шепшилинг, действующий член комиссии ООН по преодолению дискриминации женщин.
Должна сказать, что во многих странах наблюдается такой своеобразный разрыв. С одной стороны, очень хорошая правовая проработанность различных теоретических положений, а с другой стороны, реальная правовая практика. И этот словарь может быть использован и в университетах, и в школах. Его могут использовать также и журналисты, которые хотят как раз познакомиться с основными проблемами в этой сфере. Если говорить о философском понимании прав человека, то права человека неизменяемы и коренятся в достоинстве человека.
Словарь открывается буквой «А» — авторское право, а заканчивается статьей на «Э» — эффективное восстановление в правах. В 700-страничном томе с правовой и философской точки зрения описаны такие, казалось бы, привычные понятия, как секс, цинизм или цензура. Есть статьи об экологии, скинхедах, флешмобах, терроризме, наркозависимости, расизме, смертной казни и геноциде. Тираж всего 300 экземпляров, из них только 50 поступит в свободную продажу. Остальные книги разойдутся по российским и иностранным библиотекам, в том числе часть тиража будет отправлена в библиотеку ООН. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Подробнее о философском словаре по правам человека мы сейчас начнем разговаривать с профессором кафедры онтологии и теории познания философского факультета Уральского государственного университета, доктором философских наук Надеждой Бряник. Доброе утро, Надежда Васильевна.
Доброе утро, Светлана.
Вы автор идеи словаря. Расскажите, пожалуйста, в чем была необходимость его создания?
Вот полтора года тому назад, тоже на радиостанции «Свободы», мы с коллегами и со студентами, и с инициаторами сидели и рассказывали о замысле. И замысел не изменился, но изменился коллектив авторский. Вот поэтому в чем необходимость создания была. Придется вернуться к 8-летней давности и сказать о том, что у нас на философском факультете, в Уральском государственном университете, на одном из первых и пока до сих пор единственном факультете среди философских факультетов России возникла специализация по философии права. Мне это кажется очень естественным, хотя до сих пор вот философское сообщество не понимает, что значит по философии права. Мы живем в правовой реальности, и поэтому осмысливать его, я считаю, очень важным для философов. Но очень сложно было продумать подготовку, и когда мы задумали концепцию подготовки, то я уже изначально понимала, что мы не можем только теоретически размышлять о проблемах права, что мы должны каким-то образом погрузить студентов и в практику. И вот буквально с момента создания этой специализации мы придумали, задумали выход студентов в правовую реальность через два вида практики. На втором курсе правозащитная практика, и она связана со знакомством с деятельностью уполномоченной по правам человека по Свердловской области Татьяны Георгиевны Мерзляковой, анализ писем, жалоб, по каким направлениям идут. И на третьем курсе наши студенты идут в законодательное собрание Свердловской области и знакомятся со спецификой вот, законотворческой деятельности. И потом они сопоставляют. Вот. И у нас по итогам каждого года этих практик шли круглые столы с аналитическим обзором студентов. И вот когда у нас материал накопился, мне хотелось, чтобы мы поднялись еще на какой-то уровень вот в этой аналитике. И я подумала, что вот если бы мы обратились к конкретной сфере, к правам человека, и не просто вот сами познакомились, но попытались выразить, какие достижения в этой сфере, в мировой практике, и на каком уровне находится Россия, и что мы представляем с точки зрения региона вот в плане правозащитной деятельности. Вот я тогда подумала, что, наверное, словарь это будет очень серьезно для нас и заставит и студентов, и преподавателей отнестись ко всему к этому вот, достаточно значимо и ответственно.
Надежда
вот
Васильевна,
такой замысел.
Простите, что перебиваю. Раз уж заговорили о студентах, расскажите, пожалуйста, каковы их отзывы об этих практиках? Насколько велик разрыв между теорией и практикой? Не говорят ли они, что вот вы нас учите одному, а мы приходим в собрание представителей, мы приходим в аппарат уполномоченного, сталкиваемся с реальностью, она не такова. То есть там применяются немного не те методы, немного не так идет жизнь, как вы преподаете.
Вот я бы сказала, что общее умонастроение после практик, особенно на третьем курсе, после того, как они законодательное собрание Свердловской области, так сказать, вот смотрят там работу, а там есть очень интересные специалисты, которые способны как-то рассказать, выразить. Там есть доктор философских наук Борис Юрьевич Берзин, например. Так вот, что они говорят? Они считают, что представителям законодательной деятельности не хватает вот этой вот философской культуры, что они вот в достаточно узких сферах конкретных работают, да, а вот для того, чтобы видеть смысл происходящего вот в целостности и глубоко, так, чтобы это можно было выразить, передать, вот они как раз считают, что этого не хватает. И они не считают, что теоретическая подготовка очень как бы далека от практики. Как раз хорошая глубокая теоретическая подготовка позволяет в каждой конкретной сфере видеть то новое, что не увидит конкретный узкий специалист.
Получается, что депутатам Палаты представителей нужно начитать спецкурс философии и права,
а не
студентов туда посылать.
Нет, я думаю, что тут взаимный процесс интереса. Вот. И во всяком случае они приходят вот, и говорят, что мы не представляли, что это вот все вот так вот делается. То есть они смотрят технологию, механизм этого процесса. Конечно, это очень кратковременно. У нас даже они не освобождаются от учебного процесса. Вот, поэтому вот, по-видимому, надо как-то этот опыт обобщить и выразить его.
Напомню нашим слушателям, как всегда, по утрам работает наш телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, чтобы задать вопрос нашей гости Надежде Бряник, руководителю авторского коллектива, работавшего над философским словарем по правам человека. Этот словарь на этой неделе был представлен в Свердловской области. Итак, 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Надежда Васильевна, понятно, что это первый словарь такой в России, но в чем еще уникальность? Его.
Вот мне, может быть, сейчас трудно судить, но я откровенно признаюсь, ведь вот когда я смотрела отдельные статьи, все, я сама не подозревала, что это вот выльется в такое масштабное вот издание, которое я вот пыталась сама непредвзято посмотреть, как первый читатель. И вот уникальность словаря я вижу в том, что это... Основание – это возможность вот для человека, который хотел бы понять, что заявлено на уровне основного закона Конституции, да, приоритет, и вот как реально граждане России вообще видят себя в правовом поле с точки зрения прав человека. Мы ведь тоже авторы словаря, граждане России. И вот мера нашего понимания, да, она вот здесь выражена и представлена. Поэтому, мне кажется, вот словарь уникален тем, что он позволит человеку заинтересованному посмотреть, вот кто такие современные россияне с точки зрения их... Ну, просвещенности. Одно дело, конечно, знакомство, просвещенность, другое дело технология владения. Я тут различаю это. Но ведь без просвещения невозможен и второй шаг. Способность воспользоваться ими, понимаете? Поэтому вот, мне кажется, уникальность словаря в том, что можно не на словах, а на деле посмотреть, что такое менталитет правовой современных россиян, ну, на уровне образованного сознания, скажем так. Вот, может быть, это не кажется таким, но я, как уже попытавшись посмотреть, как неофициальный читатель, вот этот момент остро вижу.
Около 70 авторов написали
более
статьи.
70.
Более 70, да. Авторов. Есть и зарубежные специалисты. Я вот тоже на скорую руку ознакомившись со словарем, потому что вот всего несколько дней он у меня на руках, вижу, что российские авторы писали о нарушениях прав человека, о каких-то теоретических моментах подчеркивали. История правозащитного движения изложена, а вот зарубежные специалисты, они как-то все больше норм международного права. То есть наши, как оно есть, а зарубежные, как оно должно быть. Mm-hmm. Вот нет ли этого разрыва, что вот мы рассказываем о том, как не просто сейчас идет в России процесс становления правовой культуры, а зарубежные специалисты как бы с точки зрения международного права трактуют правовую культуру ту же самую?
Вот это очень важный момент вы отметили, потому что сегодня вообще, насколько я понимаю, очень остро стоит вопрос. Универсальные стандарты, международные стандарты, которые в документах изложены, и в то же время адаптация их к регионам, я понимаю, под регионами в том числе и Россию. Вот. То есть это процесс взаимный, и, безусловно, вот знакомство с международными стандартами, скажем, на уровне современных философов, если я буду говорить, да, это пока еще процесс очень длительный и далекий, потому что я уже говорила, что правовые реалии, по сути дела, далеки от современных. Поэтому вот немецкие специалисты, которые работают в международных комиссиях, в Европейской комиссии, в Организации Объединенных Наций, вот нам просто их видение важно было, чтобы попытаться, ну вот, сравнить себя с этим международным уровнем. Это не значит, что мы должны безоговорочно принять, а вот и посмотреть в том плане, насколько этот опыт применим. И я хочу сказать, что сейчас и специалисты международного уровня вот эту проблему осознают, и она вот выражена в теме такой мультикультура, да, мультикультурализм и универсализм прав человека. То есть вот в этом плане мы вот эту динамику, диалектику и попытались представить. Но, если можно, я еще один момент хочу сказать. Тут, по идее, вот когда была мне предоставлена возможность администрации губернатора Свердловской области изучить опыт Национального института по правам человека в Берлине, я приглашала и более широкий круг авторов. Но хочу сказать, что удалось найти и своих специалистов.
Напомню нашим слушателям, работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, чтобы задать вопрос нашей гости Надежде Бряник, руководителю авторского коллектива, работавшего над философским словарем по правам человека, который издан в Свердловской области. Ну а сейчас обращаю ваше внимание, что в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» в эфир выйдет программа «Время гостей». В ней участвует военный обозреватель Павел Фингельгауэр, корреспондент газеты «Газета» Надежда Киворкова и заведующий отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов. Главной темой беседы – война в Ливане и напряженная ситуация в Закавказье. Повтор этой программы выйдет 5 августа в 4 часа утра. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
Израиль понес в четверг самые тяжелые потери после начала конфликта с группировкой Хезболлах, базирующейся в Ливане. 8 мирных жителей и 4 солдат. Сегодня в столице Ливана, Бейруте, произошли 2 мощных взрыва. Судя по всему, это новые удары израильской авиации по объектам Хезболлах. Россия призвала к немедленному перемирию в израильско-ливанском конфликте. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. Его кандидатуру ранее внес в парламент президент Виктор Ющенко. Ющенко намерен предложить свои кандидатуры на посты министров внутренних дел, иностранных дел и обороны. 17 человек погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. Как сообщили в миротворческой миссии ООН, среди погибших 3 россиян, члены экипажа. В Чечне в автодорожной катастрофе в четверг погибли 5 военнослужащих, еще 2 получили ожоги. С начала года в Чечне убиты 47 местных жителей, 45 похищены или пропали без вести. Такие данные привел в четверг правозащитный центр «Мемориал». В Казахстане найден убитым французский журналист Григуар Дебург. Его тело обнаружено в квартире, которую он снимал в Алма-Ате. В афганской провинции Кандагар убиты 4 и ранены 6 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Министерство финансов США объявило, что отделение Международной организации исламской помощи в Индонезии и на Филиппинах собирали денежные средства для Аль-Каиды.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, пятницу, 4 августа. В Екатеринбурге переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура днем плюс 18-20 градусов. В Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем плюс 22-24. В Москве также переменная облачность, без осадков. Днем плюс 22-24 градуса. Далее обзор некоторых событий в Свердловской области. Проверки загородных лагерей в Свердловской области продлятся до конца летнего сезона. Медики опасаются новых вспышек инфекций в загородных учреждениях. Как сообщили в пресс-службе областного управления санэпиднадзора, такая угроза сохраняется в течение всего периода работы детских лагерей. Особое внимание будет уделяться пищеблокам. По словам специалистов, сейчас они являются главным возможным источником распространения инфекции. Другой источник заражения – водоемы – стал пока не опасен. Из-за установившейся на Урале холодной погоды купание стало невозможным. Осенью этого года в свердловских школах появится новый предмет – культура толерантности. Как сообщили участники российско-германского проекта «Развитие культуры толерантности на территории Свердловской области», будут использованы лучшие проекты, которые были разработаны свердловскими педагогами. В прошлом году прошел конкурс проектов развития толерантности среди свердловских учителей. 3 победителя конкурса отправились в Германию, где прошли стажировку. Еще 20 педагогов получили свидетельство немецкого института повышения квалификации. В том случае, если эксперимент докажет свою состоятельность, новый предмет будет введен во всех общеобразовательных учреждениях Среднего Урала. Китайская сборная по волейболу прибыла в Екатеринбург для участия в мировой лиге среди мужских команд. Сборная России прилетает сегодня. И сегодня же начнутся первые официальные тренировки. Матчи мировой лиги по волейболу в Екатеринбурге пройдут 5-6 августа. На волнах Радио Свобода вы слушали екатеринбургские новости.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Мы продолжаем разговор о философском словаре по правам человека, который на днях был издан в Екатеринбурге. У нас в гостях профессор кафедры онтологии и теории познания философского факультета Уральского государственного университета, доктор философских наук Надежда Бряник. И к нам дозвонился один из наших слушателей, чтобы задать вопрос. Доброе утро. Представьтесь, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Борисович, Москва. Вот у меня такой вопрос. Вот прослеживается ли связь между развитием общественного сознания и развитием права?
Да, целый ряд статей, причем не только философов, но и юристов, рассматривают тему «правовая культура», «правовое сознание». И они пытаются вот выразить как раз значимость нашей истории, потому что без истории мы не можем понять, на каком уровне правосознания мы находимся сегодня. То есть вот в статьях доктора юридических наук Семитко, в статьях аспиранта Садырова, в статье магистранта философского факультета Уральского госуниверситета Дичковой вот рассматриваются вот эти вопросы, о которых вы спрашиваете.
По какому принципу вы выбирали темы для своего словаря? Потому что тема необъятная, насколько мне представляется. Вот, например, есть такие очевидные вещи, вот как право родителей на выбор школы для ребенка. В общем-то, казалось бы, не стоит даже вот этому какое-то особое внимание уделять, потому что это право естественно и закреплено, и, собственно, нарушение этих прав встречается не так часто. Но есть и очень злободневные для России проблемы. Это проблема скинхедов, проблема нарушения авторского права, другие вещи, которые сейчас на пике внимания. Каким образом вы подбирали их для словаря?
Вы знаете, вот одним из принципов концепции нашего словаря, который, может быть, еще не до конца удался в этом издании, показать, что действительно права человека — это то, что пронизывает все сферы жизни. Так? Вот мы говорим о приоритете, но это действительно пронизывает все. Мы просто не осознаем, что мы должны жить в таком правом, где везде, на каждом шагу мы должны с этим сталкиваться. Поэтому вот эта концепция была словаря — охватить максимально те сферы деятельности, где действительно мы можем показать, что это значимо для нас. И выбор школы, мы сегодня знаем, что в условиях и выбор вуза, коммерциализация образования, да, есть определенные моменты, и это надо проговаривать. У нас есть статьи и «Академические свободы», это учащихся, да?
Вот. Кстати, эта статья «Академические свободы», я хотела к ней как раз обратиться, специально заложила ее, когда готовилась к эфиру. Да. Начинается она с фразы.
Давайте мне страницу.
247-я страница. «В настоящее время в России широко идет реализация приоритетного национального проекта образования. И важнейшее направление реформы образования — изменение системы воспитания учащихся в духе идеалов и ценностей демократического общества». Меня смутил сам вход в эту статью. Насколько мне представляется, словарь, книга вневременная, то есть процессы, которые идут на данный момент в обществе, они могут быть отражены в каком-то эссе, допустим, для средств массовой информации, но словарь это, в принципе, книга, которая обращается за какой-то справкой. И когда подчеркивается постановление, то, что называется, в духе партии и правительства, меня как-то это немного удивило. Скажите, вот вы планируете как-то дорабатывать, переиздавать свой словарь?
Безусловно. Вот в данном случае статья аспиранта Института экономики, одновременно молодого преподавателя Уральского педагогического университета Константина Михайловича Саматова. Вот то, что вы сочли, что это несколько такие громкие фразы, вот, это вот его уровень представления, и он даже там лекции для начинающих читает по академическим правам и свободам. Но если вы посмотрите дальше, у него зафиксированы, какие есть основные формы и типы нарушения академических свобод учащихся. То есть вот, понимаете, даже молодое поколение немножечко усвоило те идеологемы, да, те, которые прошли через пионерские, так сказать, вот, годы и прочее. И хотя у нас в основном, основной блок статей начинается вот с более или менее строгого определения. Вот. Но вот индивидуальность авторов у нас сохранена. То есть не удалось всех причесать под одну гребенку, потому что вот это правовое сознание, оно разное.
И ему вот с точки зрения доказательности и аргументированности вот так лучше вести, это ему кажется убедительно.
Тираж словаря всего лишь 300 экземпляров. 100 сразу разойдутся по научным библиотекам, часть авторские экземпляры, часть поступит в зарубежные библиотеки. В продажу в Екатеринбурге, насколько мне известно, попадет всего лишь 50 экземпляров. Надежда Васильевна, ну даже для Екатеринбурга это будет незаметно совершенно.
Я понимаю, что вот я бы не хотела, чтобы вот именно в этом издании он еще был протиражирован. Мы уже выросли. Я хочу сказать, вот мы остановились на вопросе в предыдущем, так сказать, нашем разговоре, что зарубежные специалисты и наши отечественные. Вот я хочу сказать, что коллектив среди авторов нашего коллектива должно было бы быть больше зарубежных авторов. Но вот по приезде из Берлина я посмотрела, вот биоэтика, да, как раз директор национального, один из содиректоров Центра по правам человека в Потсдаме, господин Менке, занимается проблемами биоэтики. Но когда я посмотрела, потому что у нас есть, и обнаружила, что в медицинской академии Свердловской читает уже несколько лет курс лекций по биоэтике Вячеслав Алексеевич Киселев. Я подумала, а почему я должна давать слово зарубежному специалисту, когда у нас есть человек, который над этим уже многие годы думает. И вот у него, если вы посмотрите, целый ряд статей: право на рождение, право выбора на аборт. Вот, и там у нас еще проблемы эвтаназии есть. Вот у нас написали свои специалисты, потому что этот бы томик, он бы увеличился, наверное, в полтора раза, если бы мы давали по одним и тем же темам. Не вошли статьи одного из интересных специалистов в городе, который подготовила вот этиков, которые в разных вузах работают, но на Константина Ингорн не успела дописать. Поэтому вот у нас есть ряд статей, которых мной отклонены, то есть я сочла, что надо еще работать автором. Поэтому если будет переиздание, то я уже хотела бы, чтобы оно было несколько иным, понимаете?
А планируется ли переиздание?
Это все будет зависеть от того, будем ли мы иметь финансовую поддержку. По идее, вот сейчас уже будет проще, потому что это было сложнее, конечно. То есть переиздание уже будет дополненным, существенно дополненным. Потому что я еще хотела бы сказать, вот замысел даже по каждой статье был таков. Помимо точного, строгого понимания того или иного права или свободы, или ограничения, нарушения, и обращение к международным и внутригосударственным документам, каждый автор должен был дать анализ состояния в России и по региону. Вот не везде это получилось, поэтому, а я хотела бы выдержать вот эту структуру, чтобы она была вот как некий идеальный вариант, дать аналитику вот по современной российской действительности и по состоянию в Свердловской области. Вот это было бы интересно. То есть вот это тоже доработка должна идти в этом направлении.
А эти 300 экземпляров, на какие средства были изданы?
Значит, вот эти 300 экземпляров, они были изданы, когда вот мы стали привлекать авторов по городу, и слух о нас дошел до администрации губернатора Свердловской области Росселя, то вот нам пошли навстречу и сказали: готовьте, мы посмотрим, что у вас получится. Потому что вот у нас есть проект создания Национального института по правам человека. И вот на одном из путей, когда пересеклись вот наши интересы, тогда мы уже понимали, что мы работаем не в холостую, что вот будет. И поэтому, наверное, вот когда этот проект по толерантности начался, мы были подключены, ну, может быть, не 18 месяцев, чуточку позднее. Вот мы уже знали, что мы будем опубликованы.
Напомню нашим слушателям, работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, чтобы задать вопрос нашей гости Надежде Бряник, руководителю авторского коллектива, работавшего над философским словарем по правам человека. Итак, 8 800 222 12. Надежда Васильевна, словарь вот лично для меня был интересен еще тем, что в нем встречаются такие документы, которые просто любопытно прочитать. Например, попался текст Декларации сексуальных прав человека. Это декларация была принята Всемирной сексологической ассоциацией на конгрессе в Валенсии в 1977 году. Какие еще редкие правовые документы есть в вашем словаре?
Ну, мне трудно, наверное, сейчас так сходу сказать, но вот поскольку, как я только что говорила, что был призыв каждому из авторов, если он берет права там женщин или права ребенка, или права, вот, как вы сказали, секс-меньшинств, чтобы это было привязано к международным документам. Вот авторы вели поиск, и поэтому вот по каждой статье, где есть ссылка на документы, я думаю, что читатели могут открыть для себя много интересного и нового.
А куда могут читатели обращаться за этими экземплярами? Вот, допустим, сейчас слушают нас жители разных регионов России. Куда можно хотя бы позвонить? Или, может быть, в интернете выложены какие-то хотя бы отдельные статьи для знакомства?
Нет, в интернете пока нет, отсутствуют. Вы знаете, мне сейчас даже трудно сказать. Вот я точно знаю, что уже 100 экземпляров разошлось. Вот из этих 300.
Будем ждать второго издания.
Будем ждать второго издания, да.
Продолжим разговор с гостем нашей студии сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль понес в четверг самые тяжелые потери после начала конфликта с группировкой «Хезболлах», базирующейся в Ливане. Парламент Украины сегодня, как ожидается, утвердит новое правительство во главе с Виктором Януковичем. 17 человек, в том числе трое россиян, погибли в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго. В Чечне в автодорожной катастрофе в четверг погибли 5 военнослужащих. В Казахстане найден убитым французский журналист Грегуар де Бург. В афганской провинции Кандагар убиты 4 иранцев. 6 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 4 августа, 26 рублей 80 копеек за доллар США и 34 рубля 21 копейка за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Продолжаем разговор о философском словаре по правам человека, который на днях был издан в городе. С профессором кафедры онтологии и теории познания философского факультета Уральского государственного университета, доктором философских наук Надеждой Бряник. Вновь звонок есть от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире, представьтесь.
Александр Левчак.
Да, Александр Борисович.
Здравствуйте. Значит, вот я хотел спросить, вот вас не смущает, что вот одна и та же публика, вот она вчера, значит, пропагандировала идею марксизма-ленинизма, сегодня права человека, и все это с одинаковым рвением, и, значит, опошляет и то, и другое. Вот мне кажется, что это просто в бутафорию все превращается.
То есть запретить им писать и вообще близко подходить к компьютеру, так, Александр Борисович?
Нет. Запретить, конечно, не надо, просто вот я хотел спросить, значит, вот смущает это вот, значит, вашего гостя или нет?
Спасибо. Вы знаете, а у нас другого-то народа нет. Мы можем, и даже я говорю, ну, вот если бы вы открыли словарь, там есть и такие модернистки, современные, не связанные. Мы только вот на одной статье поговорили, что там начало такое. У нас очень широкий коллектив, у нас есть студенты, которым 19-20 лет, которые не зашорены теми идеологемами, и они пишут так, как они видят. А те, кто прошел через наши стадии развития нашей страны, их же ведь за территорию не выставишь. Мы живем, мы все граждане России, и поэтому мы должны быть друг другу интересны. Только тогда, когда мы способны вступить в диалог с друг с другом и убедить, аргументировать или выслушать позицию другого, вот только тогда мы будем интересны, только тогда мы обретем достоинство россиян.
Если говорить о том, чем может быть полезен словарь, вот скажите, если те 50 экземпляров, которые поступят в продажу, попадут в руки к людям, заинтересованным в том, чтобы быть свободным человеком в свободном государстве, и, допустим, прочитает человек словарь и поймет, что где-то кто-то в чем-то его права нарушает, он сможет с этим словарем прийти, например, к своему работодателю и сказать, вот посмотрите, опубликовано, вот здесь и здесь я считаю мои права нарушены. Словарь в таком споре может быть аргументом?
Я думаю, что, как любой письменный текст, действительно, который всегда внушает доверие, так у нас тоже мы так были воспитаны, наверное, какой-то начальный импульс для того, чтобы работодатель или тот, кто нарушает права человека, мог призадуматься, а, тут можно пойти с этим, да, и тут что-то может быть. То есть вот такую заметку, вот такую зарубку этот словарь может сделать. Но, безусловно, это философский словарь, и по каждому нарушению тех или иных прав и свобод есть своя технология. И вот в том-то и дело, что нам надо укрепляться в мысли, что надо идти по пути, и если в чем-то наши права нарушены, мы должны доводить дело до конца. Только тогда наше гражданское самосознание может пробудиться. И только тогда мы предстанем. Вот. И в этом это единственный путь, по которому мы сейчас можем идти.
Ну и если продолжить эту тему, в подзаголовке названия вашего словаря сказано «Правовая культура и правовое сознание в России сегодня». А как бы вы оценили сегодняшнее состояние правовой культуры сограждан?
Вот я, может быть, вам несколько удивительную, неожиданную оценку выскажу. Когда в Национальном институте в Берлине по правам человека я узнала, что они только с 96-го года работают над этим.
Над чем?
Над правами человека в прикладном аспекте. Это прикладной институт, вот то, что у нас сейчас создано. Я поняла, что мы не очень отстали. Я поняла, что, вот, во-первых, у нас есть свое видение, потому что никто нас не заменит в этой сфере. Почему я в предисловии сравниваю эту сферу для социально-гуманитарных наук как сферу высоких технологий для технических, естественных и прочих наук? Потому что вот правовое государство и гражданское общество – это то, что мы должны, как, ну, не к цели, а то, что мы хотели бы построить, оно невозможно, если вот мы не будем правами человека заниматься сами, смотреть, в каком у нас состоянии и прочее, без знания своей истории, осмысливая свою историю в этом направлении. Поэтому вот я так для себя осознала с большим чувством удовлетворения, что по меньшей мере вот в осмыслении этих мы, наверное, идем в ногу с мировым сообществом, понимаете? На практике надо смотреть, это другой вопрос, и здесь нельзя вот как бы самоуничижать себя. Вот чувство достоинства воспитывается еще и от того, чтобы понимать, что мы, в общем-то, вот, ну, представьте себе, действительно, это первый философский словарь, и немцы очень высоко оценили, и сам замысел, и все прочее. То есть мы не где-то там, на последних рядах.
Вот на этой жизнеутверждающей ноте мы завершим нашу беседу.
Можно одну фразу буквально?
Да,
я хотела бы поблагодарить Радио Свобода. Я сегодня не случайно так рано утром пришла, потому что одна из первых радиостанций, нет, пожалуй, единственная, которая как только каким-то образом наш замысел проник, дала нам возможность выступить в эфире, и о замысле словаря полтора года тому назад мы рассказывали здесь. Мне сегодня очень приятно, что я в каком-то смысле говорю о результате.
Ну, мне приятно слышать, что труд действительно пришел к логическому завершению, и у нас на столе сейчас тот самый философский словарь, о котором мы имеем возможность рассказывать нашим слушателям. Спасибо вам. Напомню, сегодня гостем нашей студии была профессор кафедры онтологии и теории познания философского факультета Уральского государственного университета, доктор философских наук Надежда Бряник. Мы говорили о философском словаре по правам человека, который на днях был издан в Екатеринбурге. А наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 4 августа, пятница.
Мой сегодняшний день.
Николай Игнатьевич Золотухин. Я художник по образованию. Стою, делаю зарядочек. Все, готовлюсь. И уже думаю, что я буду делать днем уже. Готовлюсь. План уже есть у меня. На каждый день. Я иду, знаю, что буду делать. Иду в мастерскую на работу. Вот все мы.
Ирина Геннадьевна, заместитель директора спортивной школы. Стою в 7 утра, зарядка. Умываюсь, одеваюсь. Завтрак, нет, кофе. Иду на работу. С 9 работаю до 6. В 6 заканчиваю, иду домой. Готовлю ужин, кормлю. Смотрим телевизор, читаем, дорабатываем, если надо.
Курсант Перевала. Подъем 6.3. Зарядка, потом уборка территории. Ну, умывание все. Завтрак 8. Дальше подготовка к занятиям. 3 пары занятий. Потом обед, самое любимое. Потом хозяйственные работы. Различные. По институту там. Где помыть, где прибраться, где подколотить что-нибудь. Ну, сами все делаем. Потом снова 5.15. 3 пары самоподготовки по 45 минут. Завтрак. Потом личное время. Написание писем, т.д. и т.п. Смотрим фильмы. Ну, отдыхаем, расслабляемся. Вечерняя проверка, прогулка и отбой. 10.30 по расписанию.
Ягодникова Лидия Федоровна. Я на пенсии. Живу летом на даче. Занимаюсь огородом, цветами, овощами. Вот набрала букетики, пришла. Приехала рано, к 8 часам. Как продам, домой поеду. Куплю что-нибудь покушать внучаткам.
Денис проснулся. Поднять настроение себе. Настроиться на хороший лад. Дальше собираюсь. Раз иду на работу, в начале работы, а потом обедаю. После обеда иду снова на работу, работаю до 9, работа оканчивается, еду домой.
Музыкальный календарь.
Завтра состоится единственный концерт рок-легенды 80-х. На туристической базе под Екатеринбургом выступит уральская группа «Урфин Джуз». Этим концертом музыканты отметят 25-летие команды. Выступление запишут и выпустят на DVD. Перед публикой предстанет весь состав «Урфин Джуза» – гитарист и вокалист Егор Белкин, барабанщик Владимир Назимов, поэт Илья Кормильцев и композитор Александр Пантыкин. Поздравить коллектив приедут друзья – участник Наутилуса Помпилиуса Алексей Могилевский и певица Настя Полева. Поскольку они когда-то вместе начинали творческий путь, их можно будет увидеть на одной сцене с Урфином Джусом.
Все ставят и ставят напрасно, напрасно. Ты видишь насквозь уловки и петли, через них пролетая наподобие ветра. Ты уносишься прочь, как июльская ночь. Ты уносишься прочь, как июльская ночь. Звуки на лунном луче, на чем угодно горцуешь ты ловко. Делается очередной поворот, кружится очередная уловка. Танцуя в пыли и под удушной ночи, чего же, чего же, чего же ты хочешь? Нелепый вопрос, не дашь ты ответа. Через сон пролетая наподобие ветра, ты уносишься прочь, как июльская ночь. Ты уносишься прочь, как июльская ночь. Всего сантиметр от гибели верной. Ты даже об этом не думал, Вера. Ты человек на подобии ветра. Капкан обмана в ловушке соблазна. Все ставят и ставят напрасно, напрасно. Ты видишь насквозь уловки и петли.
через них, пролетая наподобие ветра.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о юбилейном концерте уральской группы «Урфинджус». На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Сегодня ее главная тема – события на Украине. Кроме этого, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики «Новости экономики, спорта, науки и культуры». Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Желаем вам доброго дня.
Мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.